На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Грузия определилась с президентом. Судья самоустранился из дела Хамхоева. Электроцинк – смертельная угроза. В Северной Осетии требуют закрытия крупнейшего предприятия республики. В Абхазии определили немецкий след. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В Москве и Петербурге в воскресенье задержаны десятки участников несогласованных акций в поддержку политзаключенных. В Москве несколько десятков людей собрались у здания ФСБ на Лубянской площади. Задержания начались после того, как люди отправились шествием по центру города. К участникам акции присоединились активисты так называемого «бессрочного протеста». Точное число задержанных в Москве пока неизвестно. В центре Петербурга также прошла несогласованная акция. Сайт ОВД-Инфо называет цифру в 40 задержанных. МБХ-Медиа пишет о 44. Пикеты в поддержку политзаключенных прошли также в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Пензе. 46-летнему Роберту Бауэрсу, который в субботу открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга, убив 11 и ранив не менее 6 человек, предъявлены обвинения по 29 статьям. Помимо убийства и покушения на убийство, он обвиняется также в разжигании ненависти и воспрепятствовании религиозной свободе. Генеральный прокурор США Джефф Сэшенс уже заявил, что предъявленные обвинения могут предусматривать смертную казнь в качестве меры наказания. За смертную казнь высказался и президент США Дональд Трамп. Выступая в штате Иллинойс, он назвал массовое убийство в Питтсбурге актом ненависти. В комментарии в Твиттере он осудил его как проявление злобного антисемитизма и призвал искоренить яд антисемитизма на нашей земле. Трамп заявил, что посетит Питтсбург, но не уточнил, когда. По распоряжению президента на государственных зданиях в знак траура приспущены флаги США. Ряд оппонентов Трампа обвиняют самого президента и его сторонников в разжигании ненависти в стране. Как следует из записей Бауэрса в соцсетях, он носитель крайне правых антисемитских взглядов. В частности, он распространял материалы, отрицающие Холокост. Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал саудовские власти провести прозрачные расследования убийства журналиста Джамаля Хашоги. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром, сообщает Рейтер.
Я обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии расследование убийства Джамала Хашоги. Необходимо полноценное прозрачное расследование. Министр полностью со мной согласился. По его словам, нам безо всяких оговорок нужно знать, что произошло.
Заявил Джеймс Мэттис. В пятницу Евросоюз призвал все страны мира отказаться от поставок оружия Саудовской Аравии, однако некоторые отказались следовать этому призыву. В их числе Испания. Пентагон тоже пока не планирует сворачивать сотрудничество с Риядом, с которым США ранее заключили военные контракты на общую сумму около 115 миллиардов долларов. В свою очередь Германия еще более недели назад объявила о приостановке продажи вооружений саудовцам. Хашоги вошел на территорию Саудовского консульства в Стамбуле 2 октября и больше не появлялся. Спустя 3 недели саудовские власти признали, что он погиб. По первоначальной версии, он скончался в случайной драке с сотрудниками консульства. Впоследствии прокурор страны заявил, что убийство было умышленным. Королевство объявило об аресте 18 подозреваемых. Страны Запада считают не вполне достоверной саудовскую версию и подозревают, что заказчики убийства Хашоги могли быть связаны с руководством страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Представитель ОБСЕ по свободе прессы Арлем Дезир призвал власти России отменить решение о штрафе в 22 миллиона рублей, который был наложен на журнал The New Times. В распространенном в воскресенье заявлении представитель ОБСЕ назвал штраф чрезвычайно высоким. Решение суда о его назначении беспрецедентным. По словам Дезира, это решение вредит свободе СМИ в России. Он выразил надежду, что к отмене штрафа приведет решение апелляционной инстанции. Представитель ОБСЕ также вновь призвал российские власти пересмотреть законодательство о так называемых иностранных агентах. 26 октября стало известно, что суд в Москве оштрафовал издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона 250 тысяч рублей и на 30 тысяч рублей соответственно, признав их виновными в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Как рассказала сама Евгения Альбац «Радио Свобода», дело, по которому выписан многомиллионный штраф, долгое время находилось в прокуратуре, но было возвращено в суд, а затем рассмотрено буквально за несколько часов. Такую скорость судебного разбирательства Альберт связывает с интервью с Алексеем Навальным, которое вышло в ее программе на радиостанции «Эхо Москвы» в начале этой недели. Соединенные Штаты поставили наибольшее за последние 20 лет количество боеприпасов на американскую авиабазу «Рамштайн» в Германии. Об этом говорится на сайте администрации базы. В прошлом месяце туда было доставлено 100 контейнеров с различными снарядами. Поставок таких масштабов не было с конца прошлого века. Для транспортировки грузов потребовалось совершить более 900 авиарейсов в течение почти 3 месяцев. Согласно заявлению службы ВВС США, вооружение предназначено для оперативного противодействия угрозам со стороны агрессивных сил. Еще со времен Холодной войны база «Рамштайн» остается крупнейшим опорным военным пунктом США в Европе. Там расположен штаб Европейского командования американских военно-воздушных сил. После аннексии Крыма США стали ежегодно выделять по несколько миллиардов долларов на укрепление европейской обороны. В странах Балтии и Польши размещен американский военный контингент. В эти дни страны НАТО также проводят в Норвегии крупнейшие за 30 лет учения. В них участвуют 50 тысяч военных и 30 стран-участниц и партнеров, 10 тысяч транспортных средств, а также около 300 самолетов и кораблей. Разрешение конфликта в Сирии должно включать политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в коммюнике участников 4-сторонней встречи на высшем уровне по сирийскому урегулированию, состоявшейся в Стамбуле в субботу. Стороны призвали до конца года созвать сирийский комитет, который займется работой над конституционной реформой. Завершением подобного процесса должны стать свободные выборы, доступ к которым имеется у всех сирийцев, включая диаспору, подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель. В стране необходимо создать условия для добровольного возвращения беженцев, сообщается в коммюнике. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мировые державы будут внимательно наблюдать за событиями в Сирии. По его словам, любая военная операция режима президента Сирии Башара Асада или его союзников чревата неприемлемыми последствиями в сфере безопасности. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам. Грузинский народ сделал это в последний раз. Выбрал 5-го президента страны путем прямого голосования. Предварительные итоги ЦИК обещает обнародовать ближе к ночи. Каким был день выборов в Грузии, расскажет Анастасия Славинская.
Сегодня день выборов. Первым о важном дне гражданам Грузии напомнил Facebook. Предложил поделиться с друзьями информацией о своем участии в избирательном процессе или узнать больше о выборах, перейдя на веб-страницу ЦИК. К 5 часам вечера, согласно данным последней, свой гражданский долг выполнили более 38% граждан Грузии. Среди них СМИ зафиксировали, к примеру, 103-летнюю долгожительницу из Угдиди, девушку в подвенечном платье и мужчину, который требовал разрешить ему проголосовать вместо своего сына. Между тем, если одним для того, чтобы выполнить свой гражданский долг, достаточно было перейти на соседнюю улицу, другим пришлось преодолевать достаточно долгий или же непростой путь. Давиду Ванишвили из села Хурвалети к избирательному участку пришлось пробираться сквозь ограждение из колючей проволоки.
Чего я жду? Того же. Здесь у меня ничего нет. Ни участка, ни паспорта. Воды нет, света нет. Мира хочу. Хочу, чтобы я мог быть таким же свободным, каким был 80 лет.
За мир, вероятно, голосуют те, кто не понаслышке знает о войне. Хочу, чтобы правда победила. Хочу, чтобы был мир, больше ничего. Сказала женщина, которая преодолела 35 километров для того, чтобы оказаться по эту сторону Ингушского моста. Традиционно выбирали и те, кого выбирали. Кандидат в президенты от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, отправив конверт в урну, сказал, что проголосовал за лучшее будущее. Независимый, но поддержанный властью кандидат Саломе Зурабишвили отдала свой голос за спокойную, объединенную, справедливую и демократическую Грузию. Тем временем самым прямолинейным оказался Зураб Джапаридзе, кандидат от Гирчи.
Так как все другие кандидаты проголосовали за процветающую Иверию, светлое будущее, безоблачное небо, я отдал свой голос Гирчи, обвел свое имя, тем самым поддержав продолжение борьбы за свободу. Знаю, что я, сказав это, только что нарушил какое-то правило, но да, я проголосовал за себя.
В течение дня представители партии традиционно обвиняли соперников в подготовке провокаций и говорили о взаимоисключающих шансах на победу.
Мы выигрываем выборы с фантастическим результатом. Настроение фантастическое. Наша страна уже давно не была так близка к победе.
Сказал днем кандидат в президенты от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе. Не прошло и часа, как аналогичное заявление сделал и Маму Камдинарадзе из «Грузинской мечты».
Согласно данным на этот момент, кандидат, которого мы поддерживаем, уверенно лидирует.
На момент подготовки материала различные наблюдатели отмечали, что в целом выборы проходили в мирной обстановке. Впрочем, без нарушений не обошлось. К 6 часам вечера, заявил глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе, помимо процедурных, НБО зафиксировало ряд нарушений существенного характера, которые, возможно, носят характер уголовных преступлений.
На горячую линию НПО из регионов Тбилиси поступили сообщения. Люди говорили, что с ними связывались представители штаба Саломе Зурабишвили и интересовались, приняли ли они участие в выборах. Наблюдатель из Ассоциации молодых юристов позвонил по указанному одним из граждан номеру, и там ему подтвердили, что номер действительно принадлежит штабу Зурабишвили. Тем не менее, в штабе не объяснили, в чем состояла причина, по которой оттуда звонили гражданам и откуда у них были их номера. Подобные факты вызывают серьезные подозрения, что имеет место попытка проконтролировать избирателей.
Сказал Саладзе. Между тем, по информации МВД, на 6 часов вечера было зафиксировано 29 возможных фактов правонарушений, входящих в компетенцию полиции. После проверки 15 из них не подтвердились или же не содержали признаков преступления. Следствие было начато по 7 делам. Это случаи, когда граждане обратились к нам, заявили о возможных фактах угрозы, физических оскорблений и порчи имущества. По каждому из этих фактов было начато следствие по соответствующим статьям Уголовного кодекса Грузии. Эти инциденты произошли в Батуми, Марнауле, Сигнаге, Каспи, Самтреде и Ахалкалаке. Заявила замминистра Натвия Мезуришвили. Всего в предвыборной гонке приняло участие 25 кандидатов, 19 из которых выдвинули политические партии, а шестерых – инициативные группы. Кто из них займет кресло президента на последующие 6 лет, выяснится в ближайшие часы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Верховном суде Ингушетии отложили на неопределенное время рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу боксера Альберта Хамхоева. По мнению адвокатов, судья самоустранился от рассмотрения этого дела, осознавая несостоятельность выводов суда первой инстанции и не желая брать на себя ответственность за отмену несправедливого приговора. Что дальше, расскажет Тимур Акиев.
25 октября Верховный суд Ингушетии должен был рассмотреть апелляционную жалобу на приговор по делу Альберта Хамхоева. 10 сентября текущего года Назрановский районный суд признал Альберта виновным в незаконном хранении оружия. Мне довелось наблюдать за судебным следствием, оценивать доводы сторон и стать очевидцем того, как, подобно карточному домику, рассыпались все те немногочисленные доказательства вины Хамхоева. То, что пистолет был лишь поводом для задержания, стало понятно с самого начала. Те, кто принимал решение арестовать молодого спортсмена, как минимум хотели обвинить его в пособничестве террористам. Но одного желания и факта знакомства Хамхоева с преступником – недостаточно, а других доказательств у силовиков не было. Попытались получить признательные показания, оказав физическое давление на подозреваемого. Факт пыток подтвержден документально. Возбуждено уголовное дело, по которому одному из сотрудников ЦП МВД по Республике Ингушетия предъявлено обвинение в превышении своих должностных полномочий. Хамхоев не сломался, пытки выдержал, оговаривать себя не стал. Дело так и ушло в суд с пистолетом, обнаруженным с грубейшими нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Более того, сторона гособвинения так и не смогла обеспечить допрос в суде понятых, якобы присутствовавших при изъятии пистолета, назвать фамилию сотрудника, изымавшего пистолет, и только лишь руководивший обыском оперативник ЦП Андрей Авада дал показания в суде, подтверждавшие версию обвинения. Это тот самый сотрудник, который привлечен к уголовной ответственности по делу о пытках молодого человека. Стоит также добавить, что ни следов от пальцев, ни пота жировых следов Хамхоева на пистолете в ходе трех экспертиз обнаружить не удалось. Только в ходе четвертой экспертизы, когда перед экспертом поставили задачу изъять из оружия микрочастицы, удивительным образом из пистолета, разбиравшимся до этого несколько раз, выпал волос подозреваемого. Таким образом, как сказал адвокат Хамхоева, этот волос и стал чуть ли не единственным шансом для того, чтобы направить дело для рассмотрения в суд. По мнению аналитика правозащитного центра «Мемориал» Владимира Малыхина, приговор Назрановского районного суда вызывает чувство глубокого недоумения. Он считает, что вынесенный мягкий приговор и условный срок косвенно свидетельствуют, что суд понимает необоснованность обвинения и невиновность Хамхоева. Судья просто не рискнул пойти на оправдание обвиняемого, предпочтя движение по линии наименьшего сопротивления существующей практики по таким делам. Можно предположить, что судья Верховного судья Сапарбек Цечаев, которому предстояло рассмотреть апелляционную жалобу, также понимал необоснованность обвинения и невиновность Хамхоева, поэтому решил устраниться от вынесения решения по этому делу. Он вспомнил, что в феврале 2018 года рассматривал апелляционную жалобу защиты на избранную Хамхоеву меру пресечения, удовлетворил ходатайство защиты, исключив из доказательства письмо СЦП и тем самым дал оценку доказательств по уголовному делу. Несмотря на то, что ни одна из сторон не увидела в этих действиях судьи оснований для его отвода, сам судья посчитал иначе. Впрочем, это решение не означает, что следующий судья Верховного суда постарается восстановить справедливость. Не так давно вышестоящая инстанция оставила без изменения аналогичный приговор по делу жителя Малгобека Михаила Картоева, у которого якобы в кармане при обыске нашли гранату. Ни отпечатков пальцев, ни, собственно, самой гранаты в уголовном деле в качестве доказательства вины не фигурировало, а судья районного суда в приговоре ссылалась лишь на противоречивые показания свидетелей. Оправдательные вердикты по таким делам могут означать только одно. МВД, Следственный комитет и прокуратура, являющиеся поставщиками некачественного материала для рассмотрения в суде, нуждаются в серьезном реформировании. Но парадокс ситуации заключается в том, что прежде реформированию должна быть подвергнута сама судебная система. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
На этой неделе депутаты Сухумского городского собрания приняли решение о проведении референдума, чтобы узнать настроение горожан. Хотят ли они избирать главу администрации города прямым голосованием? Кроме того, они обсудили обращение о переносе выборов президента самопровозглашенной республики на весну будущего года. Аргументы выслушала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия предложил сегодня депутатам рассмотреть и принять заявление о переносе выборов президента с августа на апрель 2019 года. Аргументация состояла в том, что это необходимо для сохранения стабильности в обществе в преддверии курортного сезона, необходимости не упустить время в ходе напряженной предвыборной борьбы на подготовку проектов инвестиционной программы социально-экономической развития Абхазии во избежание протестных действий в виде акций неповиновения граждан органам государственной власти. Основания для переноса выборов, видимо, не убедили большинство депутатов. Многие отказались принимать документ от имени городского собрания и согласились с тем, что его подпишут в частном порядке желающие. После заседания заявление подписали 10 человек. Следующий вопрос касался городского референдума о выборах мэра гражданами города. Депутаты предлагают провести его, чтобы узнать, хотят ли граждане избирать главу администрации города. Разговоры о том, что граждане должны сами избирать мэра, чтобы он зависел от воли горожан и нес ответственность перед избирателями за свои действия, идут давно. Вопрос этот ставился в ходе политических дискуссий и в период избирательных кампаний. Ставил его и президент Рауль Хаджимба. Однако сделать столь смелый шаг и доверить избрание главы столицы ее жителям так и не решился. Вопрос о референдуме вынес на обсуждение депутат Дмитрий Маршания, который сказал:
полтора года назад мы послали письмо в администрацию президента и в парламент с просьбой рассмотреть законопроект о местном самоуправлении. Ну, много вещей тех, которые мы хотели бы видеть. Это выборы главы администрации города путем прямого голосования. Это увеличение полномочий депутатов местного самоуправления. Создание генплана и много тех вещей, которые мы хотели бы видеть. Мы создали комиссию. Но вот прошло полтора года, и за это время никаких шагов сделано не было. Существует очень много обращений граждан, которые хотели бы участвовать в выборах главы администрации. Очень многие этого хотят, я знаю, и коллегам тоже поступает очень много обращений. Статья 11 закона Республики Абхазия об управлении административно-территориальными единицами дает нам такое право инициировать референдум.
В соответствии с Конституцией Абхазии и законом об управлении в административно-территориальных единицах кандидатуры глав исполнительной власти городов и районов назначаются президентом по согласованию с городскими и районными собраниями. Процедуры проведения референдума местного уровня нет, поэтому депутаты предложили создать комиссию, чтобы выработать временное положение о проведении референдума. Они также определили, что на разработку отработку положения достаточно будет одного месяца. И до 10 марта 2019 года референдум должен быть проведен. За проведение референдума проголосовали 16 депутатов из 18 присутствующих. Единогласно было поддержано временное положение о порядке предоставления земельных участков для установки сооружений из облегченных конструкций, в котором им дано определение. Участки под облегченные конструкции будут предоставляться на правах аренды на срок не более 5 лет. Возводить под них бетонные фундаменты запрещается. Проблема в том, что в городе с нарушением всех норм застраиваются тротуары, берег моря, парковые и бульварные зоны, места общего пользования. Положение должно остановить незаконную застройку. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На неделе Джон Болтон побывал в Грузии. Тбилиси стал заключительным пунктом регионального турне советника президента США по национальной безопасности. Дипломат, ранее посетивший Россию, Азербайджан и Армению, провел в Тбилиси ряд встреч с представителями грузинского руководства. Выступая перед журналистами, Болтон подчеркнул, США довольны стратегическим партнерством с Грузией. Владимир Унанян следил за визитом высокого гостя.
Грузия представляет для США страну высших стратегических интересов. Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон, прибыв в Тбилиси практически сразу после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, поспешил заверить грузинскую общественность: никаких уступок по части поддержки Грузии со стороны Вашингтона не будет.
У меня были замечательные встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, главой МИД Давидом Залкалиани, министром обороны Леваном Изорией и главой МВД Георгием Гахари. Мы обсудили целый ряд вопросов, связанных с ситуацией в регионе и двусторонними отношениями между Грузией и США. Со своей стороны, я отметил, насколько большое значение мы придаем отношениям с Грузией. Грузия является для нас страной самых высоких стратегических интересов. И я хотел бы еще раз подчеркнуть, насколько твердая была поддержка США в отношении независимости и территориальной целостности Грузии после распада СССР. Я также подтвердил, что наша позиция не изменилась.
При этом Болтон дал понять, ожидать каких-либо дополнительных санкций в отношении Москвы в контексте Грузии не стоит.
США уже установили целый ряд санкций в отношении России. Часть санкций установлена после российско-грузинской войны 2008 года, когда произошла оккупация грузинских территорий Южной Осетии и Абхазии.
Что же касается того, будет ли обсуждаться вопрос Грузии в ходе намеченной на 11 ноября встречи в Париже американского и российского президентов, Болтон сослался на то, что расписание пока не готово. И тут же дипломатично намекнул: беседа будет короткой, а тем для обсуждения, как известно, у Путина и Трампа хоть отбавляй. Тбилиси остается надеяться, что президент США в ходе переговоров с Владимиром Путиным будет следовать дипломатической стратегии своего советника, двумя днями ранее не позволившего российскому президенту одержать верх в обмене мнениями по поводу символизма американской внешней политики.
Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с тремя оливками, с 13 оливками. Вопрос. Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы.
На это Болтон, улыбнувшись, уточнил, что символизм американского герба российский президент понял не до конца.
Оливковых ветвей я с собой не привез, но если вы заметили, орел держит оливковую ветвь в правой лапе, что символизирует приоритетность такого варианта.
Для грузинских же СМИ приоритеты предопределила дата визита Болтона за 2 дня до президентских выборов, так что высокому гостю пришлось отвечать на неудобные вопросы. В частности, какой может быть реакция Вашингтона в случае, если появится основание полагать, что результаты голосования сфальсифицированы? Болтон ответил уклончиво.
Наверное, это будет последним делом, если за 2 дня до голосования я в какой-либо форме обозначу свое вмешательство в избирательный процесс. Но отмечу, что за выборами в Грузии будет следить большое число наблюдателей, в том числе и США. Грузинские официальные лица заверили меня, что в интересах Грузии провести честные, свободные и открытые выборы. О других деталях ничего сказать я не могу.
Не дождались журналисты жесткой реакции американского посла посланника на громкие коррупционные скандалы в стране. В частности, на итоговой пресс-конференции Болтону процитировали недавнее заявление авторитетной международной организации Transparency International о злоупотреблениях представителей власти и участившихся нападках на гражданский сектор. Болтон ничего тревожного в этом не увидел.
Я провел короткую встречу с представителями американской торговой палаты в Грузии, в ходе которой сам задал вопрос по поводу коррупции в стране. Но, подытожив ответы собеседников, могу заявить, что да, некий уровень коррупции в вашей стране есть, но такой же уровень, по их словам, можно увидеть в большинстве стран мира, в том числе в Соединенных Штатах.
В правительстве предпочли акцентировать внимание на других темах. Премьер-министр Мамука Бахтадзе, подытоживая визит Болтона, сделал упор на безопасности, по вопросам которой у Тбилиси и Вашингтона полное взаимопонимание.
Мы затронули все самые важные и болезненные для нас вопросы. Мы говорили с господином Болтоном о проблеме оккупированных территорий, о той сложной гуманитарной ситуации, которая там складывается. Мы говорили о региональных угрозах и обсудили создание такой архитектуры безопасности, которая помогла бы нам справляться со всеми вызовами в регионе. Кроме того, мы обсудили вопрос возможного введения режима свободной торговли между Грузией и США.
Для Бахтадзе это уже вторая встреча с Болтоном за последние два месяца. Грузинская делегация во главе с премьер-министром провела переговоры с советником Дональда Трампа по нацбезопасности в сентябре этого года в США в рамках 10-дневного рабочего визита. Ответный визит Джона Болтона завершится 27 октября. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия побывал на этой неделе с очередным визитом в Италии. Он не первый раз посещает эту страну. Что стоит за участившейся внешнеполитической активностью Дмитрия Медоева, узнавала Ирина Келихсаева.
Первый свой визит 22 октября, как сообщает пресс-служба ведомства, Дмитрий Медоев совершил на Сицилию, в провинцию Катания. В городе Рондаццо состоялась официальная церемония встречи министра иностранных дел Южной Осетии с мэром города, в которой приняли участие представители общественности, а также генеральный консул Российской Федерации в Палермо Евгений Пантелеев. Дальше, согласно плану визита, Медоев примет участие в 11-м Евразийском экономическом форуме в Вероне. А 27 октября по приглашению политического движения «Стата Венета» выступит с докладом на Международных днях самоопределения народов. Политическое движение «Стата Венета» действует на территории Северной Италии и ставит своей целью добиться независимости от Италии через всенародный референдум. Последний провели ровно год назад, когда более 95% населения Венето проголосовали за автономию области. Результаты этого плебисцита, правда, носили консультативный характер. Главы регионов просто получили народный мандат на начало переговоров с итальянскими властями. Судя по публикациям СМИ, северные регионы Италии вполне экономически самодостаточны, таким образом заявили о желании большей экономической свободы. До этого визита министр иностранных дел посещал и город Пизаро, также расположенный на севере Италии, с которым давно дружат домами и даже готовы дружить бизнес-проектами и политическими партиями. С Южной Осетии, сказал «Эхо Кавказа» на условиях анонимности один из местных экспертов, у этих регионов Италии на самом деле нет ничего общего. Их сепаратизм носит характер экономический. Наше решение стать самостоятельным государством было исключительно политическим. Делиться опытом экономической самостоятельности как условие выживания мы тоже не можем. Поэтому мой собеседник скептически относится к подобным визитом. А на вопрос, почему в последнее время участились контакты с разными регионами Италии, ответил: «Наверное, это единственная европейская страна, которая имеет хорошие отношения с Российской Федерацией. Не забывайте про фактор Путин-Берлускони. Российские коллеги и помогают нам контактировать с этими регионами. Вряд ли подобный интерес появился бы без серьезных посредников». Не так скептично к итальянским поездкам главы МИД Южной Осетии политолог Дина Алборова. Она считает эти контакты позитивным вкладом в будущее республики. Но при условии того, что все договоренности, подписанные соглашения, будут работать и на практике.
Например, было бы очень неплохо, если бы университеты вот этих городов сотрудничали бы с нашим университетом. Если бы был такой обмен студентов, если бы профессора общалась, о чем бы не пригласить сюда прочитать лекции, соответственно, ну, определенные факультеты и так далее. То есть, в принципе, такие вещи дают всегда очень хорошие результаты, если эти договора реально работают.
Это хорошо для республики и в политическом плане, уверена политолог.
Во-первых, о Южной Осетии знают. Это означает, что вот эти страны, эти города, во всяком случае, эти регионы, они знают Южную Осетию. Они сотрудничают с Южной Осетией. Важен всегда бывает момент не только политического признания, но и имидж страны имеет очень большое значение. Во-вторых, вот эти человеческие контакты, это уже задел, как бы вот эта народная дипломатия. Вот она тоже должна включаться в эти процессы, потому что это уже процесс снизу. Есть процесс сверху, когда есть официальные какие-то вот признания стран, да, а есть процесс снизу, когда эти процессы начинаются снизу от общения людей, вот это тесная взаимосвязь, бизнес подключается, образование подключается, культура подключается. Это очень важные составляющие.
Признание государства – это очень долгий процесс, добавила Дина Алборова. Но такие шаги позволяют двигаться в правильном направлении. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В Грузии по всей стране в 8 вечера закрылись избирательные участки. Предварительные итоги голосования ЦИК обещают обнародовать ближе к ночи. По информации спикера Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 5 часов вечера активность избирателей составила 38,16%, передает грузинская служба «Радио Свобода». В течение дня представители партии традиционно обвиняли соперников в подготовке провокаций, говорили о взаимоисключающих шансах на победу. «Мы выигрываем выборы с фантастическим результатом», сказал кандидат в президенты оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе. С аналогичными заявлениями выступили и представители грузинской мечты. Наблюдатели отмечают, что в целом выборы прошли в спокойной обстановке, впрочем, без нарушений не обошлось. К 6 часам вечера глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе заявил, что НПО зафиксировало ряд серьезных нарушений, которые, возможно, подразумевают уголовную ответственность. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили проголосовал на выборах президента Грузии на втором участке Мтацминского избирательного округа в Тбилиси. Полномочия 4-го президента Грузии истекут в ноябре. Баллотироваться на второй срок Маргвелашвили не стал, заявив, что не хочет быть главой государства с очень ограниченными полномочиями. Сразу после инаугурации 5-го президента вступят в силу поправки в Конституцию, согласно которым полномочия главы государства будут существенно сокращены. Президент хоть и остается главой государства и главнокомандующим, но все решения ему придется согласовывать с правительством. При этом президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов. Комментируя свой выбор, Маргвелашвили сообщил, что голосовал за кандидата, который станет президентом для всех и главнокомандующим особенных вооруженных сил. Лидер грузинской мечты Бидзина Иванишвили уверен, что поддерживаемый правящей партией кандидат в президенты Саломе Зурабишвили одержит победу даже в случае проведения второго тура. Об этом он заявил журналистам после того, как проголосовал на выборах президента Грузии. Победителем гонки становится кандидат, набравший более 50% голосов избирателей. Если ни один из них не достигнет такого результата, ЦИК Грузии назначит второй тур голосования. Иванишвили допускает вероятность проведения второго тура, хотя и считает ее очень низкой.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Пожар на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии, который произошел в ночь на 21 октября, всю неделю будоражил общественность. Сначала он вызвал панику и массовый отток населения из Владикавказа. После жители вышли на акцию протеста. Не остались безучастными к происходящему и жители самопровозглашенной республики Южная Осетия, которые через соцсети предлагали владикавказцам временный приют и собирали подписи за закрытие предприятия. Молчали лишь югостенские власти. Почему, узнавала Ирина Келихсаева.
Это второй за последние месяцы яркий пример сотрудничества общественности двух частей Алании. Летом этого года в Цхинвале и Владикавказе одновременно прошли массовые сборы подписей в защиту двух военнослужащих 58-й российской армии Албегова и Сланова, которых обвиняли в избиении офицеров. Впрочем, гражданская активность никак не отразилась на позиции югостинских властей. Ни одного публичного заявления или обращения в парламент Северной Осетии не было сделано после инцидента на электроцинке. Естественно, говорит общественный активист из Южной Осетии Юрий Битеев, процессы, которые происходят в Северной Осетии из-за выброса вредных веществ вследствие пожара на заводе электроцинк, нас должны волновать, продолжает Юрий Битеев.
Анализы свидетельствуют о том, что земля там отравлена, и то, что там выращивается, тоже так же привозится сюда. И половина Южной Осетии фактически бывает в Северной Осетии. Также родственники дышат тем же воздухом и травятся, и болеют. И фактически мы как один орган. И естественно, правильно бы было бы выразить свою точку зрения на происходящее в южной части Алании. И можно депутатскому общественники должны... В общественнике мы как бы участвуем в этих процессах. Ну, честно говоря, не было никакого посыла от депутатской, от парламента.
В разговорах о Кавказе с депутатом парламента Южной Осетии, лидером Народной партии Александром Плиевым, выявил неприятные детали.
Ну, на самом деле был разговор в парламенте достаточно такой серьезный между фракциями. Из Единой Осетии были депутаты из Народной партии, из Нахаса, из Единства народа, чтобы как-то мы собрались вот как бы каким-то таким коллег-составом и поехали бы на сессию парламента Северной Осетии, где непосредственно рассматривался этот вопрос. Определенным людям было поручено по своим депутатским связям связаться. Просто так же на чужую сессию тоже невозможно поехать. Вы прекрасно понимаете, что Северная Осетия – это субъект Российской Федерации, свой парламент имеет свой парламент, и Южная Осетия – это независимое государство, которое и так просто бесцеремонно, мы не хотели как бы вторгаться в работу парламента Северной Осетии. Мы попросили по своим каналам, чтобы нас как бы приняли, но, к сожалению, вот остались без ответа.
Югостинские депутаты хотели попасть на это заседание хотя бы по приглашению какой-то фракции, говорит Плиев, но ответной реакции не получили. Соответственно, высказать свое мнение не смогли. На вопрос «Эхо Кавказа», почему не было сделано публичных заявлений, Александр Плиев ответил так.
В принципе, партия по социальным сетям Народная партия высказала свое мнение, безусловно. А так официального заявления не было, но имени Народной партии были высказаны. И жесткая позиция про то, что электроцинк на самом деле должен быть закрыт.
Общие заявления депутатов должны быть, уверен он. Еще одна интересная деталь, о которой упомянул парламентарий.
Я думаю, что над этим надо работать. Вот единственное, о чем мы постоянно говорим, у нас до сих пор нету соглашения между депутатами Северной и Южной Осетии, вот это парламентами Северной. Вот это вот тут смущает. Если бы это соглашение было, мы бы спокойно поехали. Об этом мы говорим с 2011 года. Пока он как бы висит в воздухе.
А почему? Что тормозит? Что мешает подписанию?
Я думаю, что больше тормозит Северная Осетия почему-то. Не знаю. Депутаты Северной Осетии, хоть этого созыва, вот прошлых созывов, активную позицию некоторые высказывали, а так само по себе вот комплексно парламент как бы пока что не пришли как к единому мнению.
При этом, по словам Плиева, парламент Южной Осетии давно заключил подобные соглашения с коллегами из Кабарды, Карачаева-Черкесии на подходе межпарламентское соглашение с законодательным собранием Санкт-Петербурга. И это на самом деле печально, добавил он. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Закрытие завода «Электроцинк» не первый год добиваются экологи и активисты. Они говорят о катастрофическом воздействии предприятия на окружающую среду. Закрытие крупнейшего предприятия Северной Осетии поддержали депутаты и глава республики Вячеслав Битаров. Впрочем, пока это лишь политическая декларация. Об экологических вызовах и о том, как с ними справиться, «Эхо Кавказа» рассказал североосетинский эколог, заведующий кафедрой экологии Северокавказского горно-металлургического института Иван Алборов. Собственно, завод «Электроцинк» не первый год вызывает беспокойство и протест жителей. И активисты многие годы уже говорят о загрязнении окружающей среды и, как следствие, о росте заболеваемости, в частности, онкологических заболеваний в республике. Вы эколог. На ваш взгляд, какой урон он наносит окружающей среде? Что там выбрасывается в воздух? В самой компании говорят, что никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения после пожара 21 октября там не было. Что вы можете сказать?
Я хочу сказать, что проблема электроцинка не сегодняшняя, как вы сказали. Это длится давно, уже лет 20-25. Заговорили об этом впервые в 90-х годах после, значит, развала России. До этого тоже говорили, но вы знаете, что там было, поэтому, значит, вот произошло то, что произошло. Значит, в почвах, естественно, скопилось, это не дело УГМК, но в течение 100 лет эксплуатации, 100 с лишним лет, в почвах накопилось как основной сорбент, куда сбрасывается. Сбрасываются все и выбросы в воздушную среду пылевых фракций. Скопилось огромное количество вредных веществ, токсических и тяжелых металлов заводского генезиса. Ну, они, естественно, оправдываются, что это автомобильные газы, там еще тетраэтилсвинец, но это минерального происхождения, поэтому их путать не надо. Мы проверяли, и там заводского генезиса. Самая большая ошибка – это отсутствие топ-менеджмента со стороны Уральской горно-металлургической компании и со стороны завода «Электроцинк». С народом надо общаться, действительно, проблема это есть, и поскольку это самое крупное предприятие, то все связывают свои недуги, безусловно, с электроцинком. Здесь есть и субъективный фактор, безусловно. Но хочу сказать, что электроцинк выделяет практически все те же компоненты периодической системы Менделеева, какое сырье. А в сырье находится ртуть, мышьяк, свинец, цинк, кадмий, сера, сернистые газы, ну и так далее. В общем, остановить одни на уровне следов, значит, больше значительно. А что касается почвы, то исследование 92 года Терскоп составили специально, значит, проект, и который основывается, то есть основывается на реальных исследованиях. И вот такие исследования провели в рамках Терскопа. Это территориальный комплексный план охраны окружающей, проект охраны окружающей среды. И вот в этом проекте есть карта загрязнения города Владикавказ. И разделена эта карта 70-километровая площадью 70 километров площадь. И там выделены 4 зоны. Удовлетворительная, менее удовлетворительная, значит, допустимая, вредная и катастрофическая. Так вот, и катастрофическая относится ядерная зона, где наличие, значит, тяжелых металлов в сумме там прописано от 700 до 800 ПДК. Это было в 92 году. Я не хочу сказать, что это сегодня.
В последнее время проводились такие исследования?
Вот я говорю, в последнее время исследования таких не проводились. И заводу бы не мешало, и УГМК, чтобы провести сегодня аналогичные исследования. Возможно, они стали меньше, возможно, больше. Но нету исследований. Им, у них денег не хватает на то, чтобы проводить фундаментальные исследования. А это как раз на глубину до 1 метра эти исследования Севоз Геоэко проводил. И после этого было, значит, невыполнение, необустройство санитарно-защитной зоны, по этому поводу Роспотребнадзор подал на них в суд, и в 2010 году состоялся суд, который выиграл Роспотребнадзор.
Были устранены эти недочеты после суда? Завод их устранил?
Значит, после туда было соглашение мировое, тройственное. Это со стороны администрации города, со стороны Роспотребнадзора и УГМК или в лице электроцинка. Проверка показала в 2014 году с участием Общественной палаты России и Северной Осетии, что большая часть этих предписаний не выполнена.
Вы говорили о недовольстве менеджмента. Ваша цитата. Если бы завод шел нам навстречу, вопрос был бы решен. Но они к нам относятся как к папуасам. Что это значит? Что вы имели в виду?
Значит, это означает, что вот несмотря на то, что после того, как произошел этот несчастный случай, пожар, я бы хотел в течение 4 дней, вот мы здесь собирались, люди возмущались, с лозунгами выходили, чего только не делали. Хоть бы один из них посчитал необходимым поговорить с народом. Вышел бы из руководящего персонала, из УГМК приехали, вот о чем я говорю, почему за людей нас не считают. Потом, второй момент, вот эти органы, природоохранные, которые выдают предписания, Роспотребнадзор, Общественная палата. Почему они не выполняют? Что это, правовой нигилизм или кто им позволяет это делать? Значит, деньгами откупились и на этом все, что ли? Почему они не делают то, что вот даже со мной вот директор разговаривал? Я ему сказал, надо покрыть полиуретаном и этот тело клинкера, или же рекультивировать. Он говорит, да, а он не делает после этого. Это что означает? То есть, говори, собака лает, а ветер дует.
А как они получают, они прошли, насколько я знаю, проверки, по крайней мере, они так говорят, противопожарную проверку они прошли, и потом случился этот пожар 21 октября. Как, кто выдает эти разрешения, и насколько им можно
верить? Я не следователь, я не могу пока результатов нет говорить, это правда или неправда. То ли поджог, то ли это... процесс техногенный, не знаю. Но могу сказать, что я говорю конкретные факты. Вот, например, просил я пробурить оградительные скважины контрольные вокруг вот этого клинкера. Нет, до сих пор этих скважин нет. То есть мы должны внизу подсечь воду для того, чтобы определить влияние клинкера на подземные воды. По настоящее время контроль не ведется. Почему? Так ведь это положено в соответствии с действующими нормативами. Миалборов хочет, а это норматив. Не выполняется.
А почему? Почему это не выполняется, на ваш взгляд?
Почему? Да потому что это деньги стоит, они не хотят тратиться. Почему? В зоне санитарной защиты, километровой зоне, проживает 4500 человек. 4500. Почему они не обустраивают их? По закону положено их вывести в экологически чистое место. В соответствии с 42-й статьей Конституции России им положено, чтобы предприятия, которые занимаются этой деятельностью, должны предоставить место в хороших, благоприятных условиях для здоровья. Они этого не делают, никому это не надо. Вместо этого смотрите, что они делают. Они подают Поповой, значит, в Москву петицию, чтобы сократить санитарно-защитную зону до 300 метров и уйти от ответственности. Вот они что делают. И народ должен все это проглатывать.
А республиканские власти не могут на это реагировать никак?
Кто не может? Да, я не знаю, почему не реагируют. Об этом я говорил не сегодня, а давно. Посмотрите газетные материалы мои, публикации. Я давно говорил на эту тему. Ни одного человека не переселяют. И люди болеют, естественно. Люди возмущаются из-за такого вот плебейского отношения к нам. Вот этих людей. Вот в чем вопрос. С нами надо считаться. Мы люди, нормальные люди. Все виды исследований до этого проводились в Осетии. СОГМА, Северо-Осетинская педакадемия. После того, как пришла уральская компания, ни одно исследование не было проведено. Ни одно. Денег нету, а все деньги уходят на Урал. Дальше. Студентов они готовят не в ГМИ, а они отправляют их целевым образом на Урал. Это что такое? Значит, кукарекаешь в одном месте, яйца приносишь в другое место, что ли? Кто им позволяет это делать?
Кто?
Или их, значит, кто позволяет? Закон не позволяет, они делают. Раз ты здесь находишься, то социальная помощь должна быть местному населению. Их надо направлять на обучение. Поддерживать ученых надо здесь, на месте. А то что это такое? О чем речь идет?
Технологии меняются, но это, как вы говорите, мало сказывается на работе предприятия. Его вообще, в принципе, можно сделать экологически чистым производством? Или это невозможно, это надо закрывать?
Нет, скажу, о чем ты? Конечно, можно сделать. Вон в Европе, вот, например, во Франции, там сидит абсолютно такое же предприятие, экологически чистое, рядом проживают люди. Но они же деньги не хотят тратить большие. Им хочется отмывать деньги, им хочется, значит, зарабатывать огромные деньги на дешевой рапсиле в Северной Осетии. Они этого хотят. Поэтому люди возмущаются. Ведь вот то, что произошло, я имею в виду, или вывоз, они людей вводят в заблуждение. Людей вводят в заблуждение. Дело в том, что они по 30 тысяч тонн они в год собираются вывозить клинкер объемом 3,5 миллиона тонн. Вот посчитай, 3,5 миллиона подели на 30 и получится 110 лет. Кто проживает 110 лет? У нас. За 110 лет они очистят нашу территорию. Да их надо за это не знаю, что делать. Вот это что за технология, что за программа, которая позволяет это не делать. Кроме того, посмотрите, они, с одной стороны, признают, что в Осетии наносят осетинам, так сказать, нашему населению серьезный ущерб, потому что у них есть программа реабилитации детского населения и беременных женщин. Потому что они уже раза три отчитывали здесь по выводу свинцового загрязнения из организма детей и беременных женщин. Кроме того, они рекультивируют территории детских садов, там, где десятки раз превышает ПДК. Если они не виноваты, почему они делают это? Значит, вину свою признают, а вот, так сказать, лояльно, нормально относиться и показать, что мы действительно с вами, они этого не делают.
Но они в 2016 году решили закрыть свинцовое производство, насколько я знаю, как наиболее вредное на предприятии.
Ну, свинцовое закрыли. Ну и что закрыли свинцовое производство? Это был комариный укус.
Это не сняло вопросы.
Минеральный свинец они не перерабатывали уже. Они перерабатывали аккумуляторный лом. А это разные компоненты. Аккумуляторный лом практически при выплавке не дает тех компонентов, ни кадмия там такого нет, ртуть и так далее. Нет уже тех вредных компонентов, которые там при переработке минерального свинца. Поэтому это все разные вещи. Теперь они апеллируют на то, что автотранспортные средства выделяют свинец. Уже 15 лет автотранспорт вообще не использует тетраэтил свинец. Причем это другого происхождения. Она показывает, что минеральный свинец и свинец, который они, тетраэтил свинец, это разные вещи. И мы доказали это. Кроме этого, о диоксине перестали говорить. Диоксин, я пробы отвозил в главную лабораторию МЧС России. Диоксин обнаружен. Сегодня об этом перестали говорить. Они не контролируют кадмий, который является самым серьезным негативным компонентом, канцерогеном. Ртуть не проверяют. Вот это все вместе сложилось. Дело в том, что неоднократно, пусть не надо чужие публикации, моих пусть почитают. Я все время их долбаю, а эта долбежка ничего не дает.
В чем вы видите выход? Чего многие это? Говорят, надо идти в суд, другие за масштабную акцию протеста, за общественное давление. Вы в чем видите выход?
Нет, дело в том, что из-под контроля люди выходят. То люди перестали верить. Вы понимаете? Перестали верить им.
В чем
выход? Поэтому на любые технологии, вот на те технологии, которые они предлагают, они экологически старые. Вот эти точки замера, которые они тоже, почему они контролируют это? Кто им позволяет? Сам себе режиссер, что ли? Если ты создал аппаратуры контроля, то отдай их кому-то, пусть они контролируют, чтобы люди поняли, что это не ты заказываешь музыку, а другие исполняют это. Вот, а то некоторые не понимают. Я когда сказал, что изменений нет, то многие поняли так, что вот Алборов говорит, что никаких изменений пожар не принес. Изменений нет в измерениях. Вот в чем дело. До и после. Хотя бы элементарно что-то должно быть. Вот я замеры проводил по поручению Битарова, да? И вот мои замеры в 10-кратном размере отличаются от замеров скатов. То есть... Разве это не предмет для разговора?
То есть ваше предмет. То, что вы замерили, отличается от того, что предоставил завод?
10 раз. Вы понимаете? На порядок, по-русски говоря. На порядок.
Парламент накануне принял обращение к федеральным чиновникам с просьбой закрыть завод.
Это бумага пока. Его надо довести до конца. Тут есть два выхода. Первый выход, завод отказывается, УГМК отказывается от этого предприятия с тем, чтобы полностью реабилитировать эту территорию. Это первое. И существует так называемый, фонд реабилитационный. Вот если реабилитационный фонд полностью направит на то, чтобы очистить ту территорию, которую загадили, не они, а купили же они. Раз вы купили, то отвечайте за эту территорию. И плюс ко всему, тот договор, который они подписали с Северной Осетией, это вообще практически это договор на угнетение Осетии. Потому что Садовский комбинат, Мизурскую обогатительную фабрику убрали оттуда, хвостохранилище убрали оттуда, Феокдонское и Унальское. Они не находятся в договорных отношениях. Кроме того, отвальное поле второе, там, где находится 1 300 000, тоже не находится в договорных отношениях. Это они сладкое взяли, а вот то, что касалось, вот с обременениями, они не захотели взять. А вот это обременение, то есть они требуют восстановления, они требуют нормальных природных условий, чтобы все было в условиях Северной Осетии, чтобы соответствовало именно благоприятным условиям.
То есть полностью уходят от ответственности.
Да. Вот уходят от ответственности. Постоянно, не сегодня, а все время, последние годы, вот за время их пребывания здесь. Я бы хотел, не знаю, как это вы напишите, как журналист, чтобы свое лицом они повернулись к народу. Если этого не будет, никогда у нас не будет с ним мира.
Это был североостинский эколог Иван Алборов. Что думают в Цхинвале об экологических издержках работы завода «Электроцинк», узнавала Зарина Снакоева.
Вы поддерживаете сторонников закрытия завода «Электроцинк»?
Закрытие «Электроцинка» поддерживаю, конечно, поддерживаю. Двумя руками. Я чуть-чуть отравился в тот день.
Вы там были?
Да. затрагивает. Тем более мой сын там учится. Да, до этого я его чувствовал, когда они выпускали газ, это и 20 лет назад, и 30 лет назад, и недавно тоже. Летом тоже было несколько раз.
Конечно, поддерживаю, потому что в нем нет необходимости, чтобы закрыли, снять экологию. Северная и Южная Осетия. Не, ну воздух тоже общий. Его же могут ветром проноситься здесь, там, везде. Потом мы же Единая Осетия все-таки. Экология должна быть чистой, незагрязненной. Чем там сейчас произошел пожар, это вообще не знаю, как там сейчас люди даже выдерживают. Это первые дни это было страшно. Сейчас как-то все-таки сказали, что вроде ни на что это не отразится, но мы не в курсе, как и что это на завтрашний день будет, так как онкологически больных больше, чем здоровых людей в наше время.
Конечно, поддерживаю. Такой завод на черте города не должен находиться. Это все прекрасно знают. Но живя здесь, у меня там родня еще, брат, сестра. Даже если бы они там не проживали, мне не все равно. В черте города, вот в таком густонаселенном городе, не должен находиться такой завод.
Насколько я знаю, проблема завода «Электроцинк» стоит очень давно. До того, как случился пожар, и вот это все вылилось в социальные сети, приобрело такой большой резонанс и шумиху. До этого я еще много лет слышал о той проблеме, что детям трудно дышать, какие-то непонятные, неизвестные болезни появляются, и время от времени «Электроцинк» совершал какие-то выбросы. Люди начали протестовать против нахождения в Северной Осетии «Электроцинка». Я считаю, что это совершенно правильно. Такое вредное производство не должно находиться во Владикавказе.
Немцы поселились в Абхазии во второй половине 19 века, но в октябре 41 года подверглись депортации. После Великой Отечественной войны в Абхазии появились пленные немцы, которые построили немало гражданских и общественных объектов. Известные немецкие ученые работали в Сухумском физико-техническом институте. Елена Заводская о немецком следе в Абхазии.
Первые немецкие колонисты приехали в Грузию в октябре 1817 года. Их переселение осуществлялось в рамках манифеста Екатерины II 1763 года, который предусматривал освоение незаселенных земель Российской империи. В 1804 году вышел манифест Александра I, который требовал от колонистов знания виноградарства, шелководства, владения каким-либо ремеслом. Необходимо было также иметь семью. Немецкие поселения возникли в Абхазии во второй половине XIX века. К 1879 году недалеко от Сухума появились три немецких села – Гнаденберг, Линдау и Найдорф. Это были поселения мастеровых, имевших крепкие доходные хозяйства. Было организовано Сухумское общество лютеран, которое построило в 1913 году кирху, посвященную святому апостолу Иоанну. 21 октября 1941 года началась депортация немцев из Сухума. Немецкие села Абхазии были окружены солдатами. Жителям немецких поселений объявили о выселении. Им было приказано сдать в колхоз свой скот, а их имущество – дома, постройки, инструменты, мебель и все прочее – было описано. С собой разрешили взять небольшое количество продуктов, одежды и домашней утвари. Депортация проводилась на основании постановления Государственного комитета обороны о переселении немцев из Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР от 8 октября 1941 года. В соответствии с этим постановлением, подписанным Сталиным, предписывалось выселить из Грузии более 22 тысяч немцев и переселить их в Казахстан. Переселение должно было начаться 15 октября и завершиться 30 октября 1941 года. Ответственность за его исполнение возложили на НКВД СССР, Наркомат путей сообщения и лично Каганович, а также Наркомат морского флота и лично Дукельский отвечали за организацию подачи вагонов и пароходов по графику. Совнаркому Казахской ССР из резервного фонда ССР на прием и расселение переселенцев выделили 3 миллиона рублей. Из Абхазии была выселена 261 немецкая семья. Семьям, которые выселялись, давали на сборы 48 часов. Везли людей в Казахстан вагонах-теплушках и в трюмах пароходов. Многие погибали в пути. Второй этап трагической истории немецких переселенцев начался после постановления Государственного комитета обороны СССР от 10 января 1942 года. В соответствии с ним, в целях рационального использования немцев-переселенцев, мужчин в возрасте от 15 до 50 лет, годных к физическому труду, а позднее и женщин до 55 лет, мобилизовали в трудовую армию. Из-за невыносимых условий труда и быта в трудармии погибло очень много людей. Лишь в декабре 1955 года решением Президиума Верховного Совета СССР, находящихся на спецпоселении немцев, сняли с учета и освободили от административного надзора органов МВД. Однако конфискованное имущество им не вернули и не разрешили возвращаться в места, откуда они были выселены. Только в 1972 году были сняты ограничения в выборе для немцев места проживания. Незначительное число абхазских немцев вернулись. Сегодня в Сухуми действует лютеранское общество. Оно немногочисленное, насчитывает примерно полтора десятка семей. Сухумские немцы собираются обычно по воскресным дням в небольшой кирхе на службе, которую проводит пастор Михаил Шлегельмильх. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.